Здравствуйте, сегодня среда, 5 октября, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Как работает украинский проект «Хочу жить» для желающих сдаться добровольно в плен российских военнослужащих? Новый пакет санкций Европейского Союза против России включает введение потолка цен на импортируемую российскую нефть. Соратники Алексея Навального объявили о возобновлении работы в России штабов Навального. Также сегодня.
Уважаемые сотрудники ВСИН, наденьте такой браслет на Путина. Это его, а не меня нужно изолировать от общества и судить за геноцид народа Украины и за то, что он массово уничтожает мужское население России.
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, против которой возбуждено дело о так называемых фейках про армию, заявила, что не будет выполнять условия домашнего ареста. О том, что вооруженные силы Украины продолжают успешное наступление в Херсонской области, говорит даже карта боевых действий, показанная в очередной сводке Министерства обороны России. Ее сравнение с предыдущей показанной картой демонстрирует, что продвижение украинских войск составило не менее 30 километров. В день, когда Владимир Путин окончательно утвердил законы о включении в состав Российской Федерации оккупированных территорий Украины, были освобождены еще не менее 8 населенных пунктов. Представители российских властей делают заявление в адрес стран НАТО о том, что помощь украинской армии в ведении боевых действий на территории, которую Кремль теперь считает своей, будет означать прямое вовлечение Североатлантического Союза в военный конфликт. НАТО отвечает новым пакетом военной помощи Украине, Европейский Союз очередным пакетом экономических санкций против России, а Служба безопасности Украины показала видео с российским военнослужащим, который, назвав свое имя, говорит, что был призван в армию в рамках мобилизации и добровольно сдался в плен, воспользовавшись украинским государственным проектом «Хочу жить». Издание «Верстка» написало, что ему удалось подтвердить, что человек на видео – именно тот, за кого он себя выдает. А корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков побывал в колл-центре проекта «Хочу жить», и вот его репортаж.
Стоять, автомат на землю!
Украинский боец, один из тех, кто задерживает сдавшихся, неутомимо повторяет одну и ту же фразу.
Пацаны, все хорошо, как и договаривались. Как и договаривались, все хорошо.
Эта сдача в плен проходила по заранее оговоренному плану. Как утверждают украинские военные, после серии неудач на фронте и объявления о частичной мобилизации, российские военные начали чаще выходить на контакт с украинской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен. Но как это происходит?
Координационный штаб по вопросам военнопленных. Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, я призывной из России, и я не собираюсь воевать. А можно меня сразу взять в плен, чтобы я не убивал вообще, и чтобы это засчиталось, как будто я никого не убивал, потому что я не собираюсь никуда идти.
Это колл-центр проекта «Хочу жить». Именно сюда перенаправляют все звонки граждан Российской Федерации, которые либо уже мобилизированы, или могут быть мобилизированы. Оксана диспетчер. Это она тот человек, который налаживает первый контакт с позвонившими.
Что беспокоит граждан Российской Федерации, которые подпадают под мобилизацию? Какие вопросы они задают?
Прежде всего, те, кто нам дозванивается, интересуются подробностями процедуры сдачи в плен, естественно, гарантиями безопасности. В телеграм-канале есть специальный чат-бот. И для того, чтобы процедура сдачи прошла безопасно, там нужно внести определенную информацию.
В проекте уверяют, что всем сдавшимся гарантируют безопасность. Очень частый вопрос от российских военнослужащих, а не общаются ли они с ФСБ.
Вы их как-то переубеждаете?
Естественно, мы консультируем их в рамках законодательства, все это им озвучивается.
Вместе с объявлением мобилизации в России ужесточили уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен. Тем, кто это сделал, грозит до 10 лет лишения свободы. В украинском проекте говорят, что многих российских мобилизованных это останавливает.
Все военнослужащие, добровольно сдавшиеся в плен, будут оформлены Украиной как сдавшиеся в бою.
В полон в бою.
За менее чем месяц в проект «Хочу жить» позвонили более 2000 российских военнослужащих или их родственников.
Какой мотив тех, кто обращается, звонит в ваш проект? Они боятся погибнуть или не поддерживают ту войну, которую развязал Кремль?
Люди хотят жить. Вони таки кажуть, що ми не хочемо воювати, але ми не знаємо, як нам спастись.
Дзвінок в кол-центр називається предварительною здачею в плен, але щоб здатися по-настоящему російському воєнному, все одно потрібно попасти на війну. Уже когда потенциальный военнопленный окажется на территории Украины, с ним свяжутся, говорят сотрудники проекта, и сообщат, как перейти линию фронта.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Я никогда еще не использовал в подкасте «Время свободы» перехваты телефонных переговоров воюющих в Украине российских солдат и офицеров, которые регулярно публикует Служба безопасности Украины. Проверить аутентичность этих переговоров у меня возможности нет, но такая возможность была у моих коллег из издания «Нью-Йорк Таймс», и фрагменты перехватов, которые опубликовало это издание, сегодня прозвучат. Перехваты сделаны в разное время после вторжения российских войск в Украину.
У нас наступление вот это вот забуксовало. Мы проигрываем войну. Путин дурак, Киев хочет взять, а у нас это не получится никак. Дали приказ убивать каждого, кого видим.
Трупы валяются на дорогах, мирные жители валяются.
Никто не сказал, что мы на войну едем. Нас предупредили, то, что мы едем за день. Это война, мам, это просто, это самое тупое решение нашего государства, я считаю.
А еще что говорит, когда он собрался-то, блядь, уже заканчивать это все? Путин.
Он говорит, все идет по плану, все идет по срокам.
А он просто ошибался крупно очень.
Короче, было 400 десантников, выжило всего 38, нам сказали. Потому что управление у нас просто вот на убой отправляло солдат.
Мы их задержали, раздели догола, осмотрели всю одежду. Ну и потом принимается решение, отпускать их или нет, потому что если их отпустить, они могут наши позиции сдать. Ну и приняли решение просто в лесу их застрелить.
Вы не застрелили?
Ну, конечно, застрелили.
Почему вы их в плен не взяли?
Даже если мы их возьмем в плен, то их надо содержать, кормить, это, а у нас еды-то не так много, понимаешь?
Там лес, я туда просто зашел, и там, короче, вот прям море трупов в гражданской одежде. Море. Я столько трупов в жизни не видел. Просто. Там прям край этих трупов нет. Прям не видно. Нам сказали, типа, что это... На то место, которое мы приедем, там гражданских много ходит. И нам дали приказ убивать каждого, кого видим.
Нахрена?
Ну, потому что они могут сдать нашу позицию и все дела.
Начальники конченые, это же не умеют только при погонах. У нас, короче, генерала сняли из-за того, что при его руководстве очень много потерь. Ну, квартиру ищи в Оренбурге
делать. Хватит.
Короче, зашли в квартиру, в дом. Короче, дом вора какого-то.
Че?
Слушай, они открыли сейф ключом. Угу. Вот, на общую сумму мы посчитали где-то 5-10.
Убери на место.
Да не буду я убирать, я что, дурак, что ли? У меня квартира целая в кармане лежит.
Какой ты телевизор хочешь, LG или Samsung?
Ну все, что ли, там по телевизору берете?
Там не только по телевизору, брать, там, короче, два типа взяли себе телеки размером с нашу кровать.
Мам, ни одного фашулика мы здесь так и не увидели. Эта война высосана из пальца. Она была не нужна. Мы сюда приехали, здесь люди жили нормально. Очень даже вот как в России. И теперь они живут в подвалах. Вот бабушка тут недалеко от нас жила. В погребе жила. Представляешь?
Сереж, ну нельзя так однобоко. Я понимаю, что там страшно и плохо. И тебе
да при чем тут
быть?
Страшно? Все мы думаем об одном. Эта война была не нужна.
Это были фрагменты перехватов телефонных переговоров воюющих в Украине российских солдат и офицеров со своими родными в России. Верификацию аутентичности этих переговоров провели журналисты издания «Нью-Йорк Таймс». Мы уже не раз рассказывали о том, как проводится так называемая частичная мобилизация в России, в том числе и об опасениях призванных резервистов, что их семьи окажутся без обещанных выплат, а иногда вообще без средств к существованию, поскольку у многих из них кредиты, ипотеки и так далее. Вот с каким обращением к властям Омской области выступила группа резервистов, ожидающих отправки на фронт.
Обращаясь к руководству нашего города, региона, кто имеет эту возможность решать такие вопросы. В стране объявлена мобилизация. Вот мы парни с Омской области, с самого Омска. Нас всех подняли по тревоге, можно сказать. Мы оставили свои семьи дома. У кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос. Первое, это будут ли выплаты мобилизованным единовременно в качестве материальной поддержки? Потому что семьи наши очень в этом нуждаются. Кормильцы, грубо говоря, ушли. Завтра в любое время мы можем улететь уже туда, там уже не знаем, что с нами будет. Это первый вопрос, потому что мы знаем, что с других регионов ребятам выплачиваются, все стабильно. Приезжают, поддерживают их главы, там Хакасия, там я знаю, приезжали. Это первый вопрос. Это первый вопрос, то есть это самый важный вопрос. Второй вопрос, это по поводу неурегулировано, да, я знаю, я не один такой, у всех кредиты, ипотеки и так далее. То есть я позвонил в банк, мне сказали, что я должен прийти в банк, явиться и написать заявление, либо жена по доверенность. У меня не было на это времени, мне повестка пришла вечером, а с утра я уже должен был явиться в военкомат. То есть этот вопрос тоже должен быть урегулирован. И должны быть предоставлены кредитные каникулы. Хотя бы, чтобы были каникулы.
И восписание все.
Это хотя бы, я, пацаны, говорю, потому что, да, вот, хотя бы проценты и ежемесячные платежи заморозить. Конечно, мы все надеемся на лучшее. Мы готовы идти, мы же здесь. Поддержите и вы нас, наши семьи.
Это было обращение группы резервистов из Омской области. На это обращение отреагировали даже в Кремле. Его прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Успокоит ли омских резервистов его слова, судить не берусь.
Потому что это дополнительные расходы, много программ развития работает в регионах и большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Разумеется, у некоторых регионов есть, скажем так, резерв прочности. У некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Активно продолжает обсуждаться официальное решение президента Украины Владимира Зеленского об отказе от каких бы то ни было переговоров с Владимиром Путиным. Законы об аннексии, принятые Россией, в этом документе называются юридически ничтожными. Но в то же время нельзя не отметить, что контакты между сторонами конфликта есть, и недавний обмен Виктора Медведчука на командиров полка «Азов» и другие события на это указывают. Является ли такой решительный шаг, как полный официальный отказ от переговоров с Путиным до конца продуманным? О своем отношении к нему говорит украинский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Целиком и полностью поддерживаю президента моей страны Владимира Зеленского. Ну, сейчас политическое решение. Значит, много раз руководитель России продемонстрировал свою неспособность к решению вопроса дипломатическим путем. Каждый раз после каких-то попыток Украины наладить какой-то диалог. Я не одобрял это, и многие в Украине не одобряли. В марте месяце вот стамбульские какие-то договоренности, они были сделаны достаточно теневым таким способом. Вызвали много вопросов в Украине, но тем не менее украинская сторона пыталась там как-то пойти по переговорному треку. И все время это все была стена, по сути, со стороны России и желание уничтожить Украину, уничтожить людей. И зверства, лично приказы Владимира Путина привели к тому, что с этим человеком нельзя вообще ни о чем говорить. Потому что после каждого заявления то Запорожье колонну бьют гражданских, то заминирование сегодня Запорожской атомной станции. Ну о чем говорить? А то вот это решение, которое вообще, можно смеяться с него, конечно, когда попытка аннексии территории, когда у тебя этих территорий-то нет. Вооруженные силы Украины сегодня освободили 4 населенных пункта. И присоединять Запорожье, например, когда вообще-то Запорожье под контролем Украины. Ну, это выглядит уже, ну, как-то несерьезно. Не о чем говорить с Путиным. Не о чем. Есть другая часть, международно-правовая. В сущности, это переговоры, это процесс, который организовывается. То есть, как правило, переговоры в международном праве это завершаются каким-то соглашением, договором. И там есть определенные условия, кто получает полномочия или кто действует без полномочий. Согласно 7 статье Венской конвенции о правах международных договоров 1969 года, президент, премьер и министр иностранных дел стран могут вести переговоры и заключать договора без полномочий. То есть, в принципе, это по большому счету не меняет кардинально возможности стран, но это четкий сигнал именно Владимиру Путину со стороны Владимира Зеленского. Даже в ситуации, которая критиковалась Украиной в марте месяце, когда офис президента Украины предложил так называемый компромисс, что, я думаю, ну, было очень воспринято в Украине с большим сомнением, что это возможно сделать, то даже тогда желание уничтожить Украину, вот эта жадность, она, я не знаю, как это назвать, то есть сыграла злую шутку с Путиным. Он сделал глубочайшую ошибку, не воспользовавшись той ситуацией. Я еще раз говорю, я не думаю, что украинское общество условно проглотило бы этот компромисс, но во всяком случае украинская сторона, там группа переговорщиков, ну, была готова на это. Во всяком случае группа переговорщиков. Как мы знаем, теперь были звонки и в 24 февраля в Кремль, и Владимир Путин решил, что он все сделает по-своему. Поэтому никаких иллюзий в Украине нет. Россия и лично Путин не хотят никаких переговоров, пока они считают, что они могут держать под, там где-то оккупированной территории Украины. Хотя они их теряют, но пока они еще могут, они ни на какие переговоры не пойдут. И это просто реакция украинской стороны на реалии, которая сложилась. Это не останавливает возможности обмена пленных, гуманитарных всяких действий. Поэтому это не переговоры на самом деле. То есть это немножко другой вид. Мы все называем переговорами, но с точки зрения международного права переговоры межгосударственные – это оформленные соответствующими директивами, составом делегаций, официальные переговоры, которые ведутся в соответствии с международным правом. Я даже не уверен, что в конце войны будет обязательно международный договор. То есть, на самом деле, с моей точки зрения, и было такое в истории неоднократно, если будут деоккупированы территории Украины, эта война может закончиться просто деоккупацией территории и признанием российской стороной, что так называемая как там, специальная военная операция с мобилизацией всей страны, ну это смешно выглядит, конечно. Ну это вообще такой фарс и театр абсурда. Если это в России кто-то как бы проглатывает, мне жаль этих людей.
Это было мнение бывшего украинского посла в Соединенных Штатах Америки Валерия Чалова. Как я уже упомянул, Европейский Союз в ответ на аннексию России и украинских территорий согласовал новый пакет экономических санкций против России, предусматривающий в частности потолок цен на закупаемую российскую нефть. Санкции вводятся и против сталелитейной промышленности, а гражданам ЕС будет запрещено входить в управляющие органы российских государственных компаний. Введение потолка цен на нефть согласовывалось довольно долго. Венгрия, а также страны, обладающие танкерным флотом, Греция, Мальта и Кипр выступали против. Кремль заявляет, что не будет продавать нефть по невыгодным для себя ценам. О том, зачем Евросоюз пошел на такую меру, как введение потолка цен, и почему некоторые страны были против этого, я спросил экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Дело в том, что далеко не все страны готовы вводить вот эту вот ограничительную меру в отношении российской нефти, даже внутри Евросоюза, не говоря уже про развивающиеся страны. Опасение заключается в том, что Россия может резко сократить поставки нефти на внешний рынок, и это рискует вызвать дефицит нефти на мировом рынке и дальнейший рост цен. Именно этот сценарий, по большому счету, активно продвигает российскими экспертами, и чиновниками и политиками во главе с Путиным. И он прямо запретил российским нефтяным компаниям поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к этой мере. С другой стороны, действуют США, которые убеждают развивающиеся страны ввести эти ограничения в отношении российской нефти и не покупать дороже определенной цены, которая будет определяться, исходя из себестоимости добычи российской нефти и средних цен на нефть, которые складывались до вот этого военного кризиса. Соответственно, идея такова, что российские нефтяные компании продолжат поставлять нефть на мировой рынок, потому что им это будет выгодно, но цены будут ограничены. Вот в соответствии с расчетами американского Минфина, 50 крупнейших развивающихся стран сумеют таким образом сэкономить 160 миллиардов долларов. Пока единство в отношении этой меры нет даже внутри Евросоюза. Ну, есть, например, такие страны, как Венгрия, которая отчаянно торгуется и получает от этого очень неплохие плюшки от Кремля. И вот Венгрия выторговала такую оговорку, что в 8-м пакете санкций под вот эти ограничения, связанные с потолком цен на российскую нефть, не попадает трубопроводная российская нефть, которая поступает, в частности, в Венгрию тоже. Соответственно, дальше начинает развиваться такая вот ситуация с противостоянием. С одной стороны, есть ОПЕК+, который тоже в данный момент как раз заседает. И они-то как раз опасаются, что санкции и меры сработают, цены на нефть из-за того, что российская нефть искусственно будет ограничиваться в цене, и вся нефть подешевеет. Им это, понятное дело, невыгодно. Поэтому сейчас они обсуждают сокращение добычи, чтобы поддержать цены. Несмотря на то, что не первый уже месяц даже обсуждается вот потолок цен, и страны Большой Семерки еще в августе приняли решение о его введении. Рынок пока находится в некотором замешательстве и больше реагирует на какие-то другие факторы, в частности, из-за того энергокризиса, который отчасти по российской вине разразился в Европе. Перспективы роста мировой экономики весьма туманные, и это ведет к тому, что прогнозы по спросу на энергоносители снижаются постоянно. Поэтому нефть, которая еще там весной была дороже $120 за баррель, ну, скатилась на там прошлой неделе в сентябре до 85 примерно долларов. Сейчас она немножко отросла до 90. Вот, но по большому счету, я не думаю, что это окажет какое-то радикальное влияние на мировой рынок, вот эта вот мера и введение потолка цен. Но, тем не менее, какой-то эффект будет. Может быть, даже не продолжительный. В более среднесрочной, скажем так, перспективе. Даже если каким-то образом будет повышенная волатильность, которая приведет к некоторому росту, это будет только означать одно, что мир быстрее начнет двигаться по пути энергетического перехода, и по большому счету это даст очередной толчок, и так уже толчков этих было получено немало, развитию возобновляемой энергетики.
Введение Европейским Союзом потолка цен на импортируемую российскую нефть комментировал экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Соратники Алексея Навального объявили о возобновлении работы в России штабов Навального, которые, напомню, в прошлом году были признаны в России экстремистскими организациями. Бывший координатор штабов Навального Леонид Волков и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выпустили по поводу возобновления работы штабов специальный видеоролик в YouTube-канале «Навальный Лайв». Еще два соратника Навального, Георгий Албуров и Руслан Шевединов, дали разъяснение, почему это делается именно сейчас, на канале «Популярная политика». И вот этот фрагмент.
Это уже не та структура, которая была раньше, не имеющая ничего общего с тем, что было раньше, просто ввиду того, что поменялось вообще все, что только можно придумать.
Мы работали над этой идеей последнее время, потому что Путин сейчас ослабел довольно сильно, потому что все основные ресурсы были переброшены на эту чудовищную, несправедливую, кровопролитную войну. И внутри страны растет уже недовольство мобилизацией. Он ускорил немножко падение своего рейтинга. Поэтому сейчас окно возможностей появилось небольшое. Мы перезапускаем сеть штабов. Это вещь децентрализованная, это вещь, в которой мы попробуем вместе с вами координироваться и взаимодействовать. Нам не важно, кто вы, художник, музыкант, айтишник, суперхакер или гениальный спортсмен. Нам важно, что вы готовы действовать, что-либо делать для того, чтобы прекратить эту войну. Мы не собираем, нам не нужен ваш адрес, нам не нужно ваше настоящее имя, почту тоже мы вас просим создать на безопасном домене, для того, чтобы вы можете левую создать, просто чтобы взаимодействовать с креатором. У нас не будет какой-то переписки или единой базы. У нас будет четкое координирование действий для того, чтобы выражать свое несогласие и давить на эту власть сейчас, когда она слабеет из-за своих ошибок, правда, которые стоят жизней десятков тысяч людей в Украине и десятков тысяч солдат, которых они используют как пушечное мясо российских. В общем, большой, важный политический проект, проект, в котором на первом месте стоит для нас делать безопасным ваше участие в нем. Присоединяйтесь, штаб.навальный.ком, сайт указан. Эта история надолго, это история про наше взаимодействие и протест. Много говорят про то, что вот мы как-то не знаем, что делать. Мы попробуем координировать все эти процессы.
Говорили соратники Алексея Навального, Георгий Албуров и Руслан Шевединов. Басманный суд в Москве проявил, по-моему, невиданную для России по нынешним временам гуманность, отказавшись заочно арестовать сбежавшую из-под домашнего ареста вместе с дочерью бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая в марте провела громкую антивоенную акцию прямо во время эфира программы «Время». Позже она была задержана за проведение одиночного пикета у Кремля с плакатом «Путин – убийца, его солдаты – фашисты», и против Овсянниковой тогда было возбуждено дело о фейках про российскую армию. По словам адвоката, судья не стала заочно арестовывать Овсянникову, цитата, «по формальным основаниям». На процесс не явился прокурор и не была доставлена сама Овсянникова. А о том, что Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, в суд донес ее бывший муж. Сама Марина Овсянникова опубликовала в телеграм-канале заявление, в котором написала, что считает себя невиновной, статью по которой ее преследуют антиконституционной, и что никаких иллюзий по поводу так называемого басманного правосудия у нее нет. А сегодня в телеграм-канале Овсянниковой появилось короткое видео. Где она находилась во время записи, непонятно. На ноге у нее был браслет, который носят помещенные под домашний арест люди, а сказала она следующее.
Уважаемые сотрудники ВСИН, наденьте такой браслет на Путина. Это его, а не меня, нужно изолировать от общества и судить за геноцид народа Украины и за то, что он массово уничтожает мужское население России.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска, отмечающая сегодня день рождения Юлия Голубева. Юля, поздравляю. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».